и Ангелус Мирской Церкви. Напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. Заметьте это, дорогие друзья. Впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но с горечью сатанинская. Не бойся ничего, что надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе вен жизни. Вот, дорогие друзья, скорбящие церковь, идущие за Христом по пути скорбей, не отрекающиеся от своих гонений, от той участи, которой Господь ей дал, от того славного удела, она и есть богатая и единственная почти в этом, в откровении Господнем, где Господь сам отвечает ее богатство. Она же о себе думает так. И так оно действительно. Знаю, говорит, твои дела, и скорбь, и нищету. О, дорогие друзья, благословенная нищета! О, благословенная скорбь, благословенные гонения, благословенные злословия за имя Христово, но богатство, которое отмечает Господь Иисус Христос. Так вот почему бедна Лаодикийская церковь. Она отреклась. Она не хочет идти путем страданий, избирает иные пути. Но еще раз говорю, для избранных открыты все пути в откровении Божьем, для избранных открыт сам Господь, стоит у наших дверей нашего сердца и стучит для того, чтобы войти и дать нам больше откровений, чем нам может дать это ангел даже сам. Поэтому мы не оставлены, поэтому мы еще ближе сегодня к Господу, и это откровение нам свидетельствует о том, что Господь у дверей, Господь идет, и надо выходить Ему навстречу. Дорогие друзья, я об этом напомнил потому что все Священное Писание, все Откровение Божие полно тех разъяснений, тех откровений, которые нам могут дать ответы на все интересующие нас сегодня и тревожащие нас вопросы. Мы сегодня стоим, дорогие друзья, не перед тем, чтобы нам как-то отыскать, что же нам делать, как правильно сориентироваться в этом мире и какое занять положение, чтобы не согрешить пред лицом Божьим, но жить полнокровной жизнью духовной. Мы не только не имеем недостатка, мы имеем преизбыток откровений Господних. И если кто его не имеет, братья, то не имеет сознательно, потому что не радеет о исследовании Писания, не трепещет пред словом его. Поэтому, если есть какие заблуждения, надо нам понять, дорогие друзья, что они только в нас самих могут быть. Как мы можем подсказать истину другим, если мы сами в таком состоянии? А мы знаем, что Господь наш Иисус Христос дал нам полноту своего откровения с одним лишь условием, зная, что прежде всего, что никогда нельзя и никакое Писание нельзя разрешить самому собою, потому что никогда его и не изрекали святые Божии человеки сами собой, но будучи движимы Духом Святым. Так что точно так же, движимые Духом Святым, мы можем открыть это Писание и получить полноту откровений Божьих. А если кто не хочет исполняться Духом Святым, не хочет покоряться воле Божьей, конечно, он не будет знать, и тогда будет и сам в смущении, в смятении, но вина, дорогие друзья, будет только на нас. Смотрите, что говорит Писание. Тайна домостроительства принадлежит только Богу. Секреты и тайны всего будущего, секреты прошлого, все принадлежит Богу. Богу принадлежит вся монополия на секреты, на тайны Священного Писания и на историю человеческого бытия и на всю будущность. Но вместе с этим дана и каждому маленькому человеку, который только поверил Господу, приблизился к нему в трепете, и он дает ему полноту откровения своего. Так говорит Священное Писание. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им. Итак, дорогие друзья, если мы чего-то не знаем, то мы или не боящиеся Господа, или не трепещущие пред Словом Его, или мы не так возлюбили, как должно, или не родили о том, чтобы познавать истину Божию. Итак, братья, неведения нет, есть только нерадение и сознательное нерадение, если оно есть. Мы же, имея такой источник божественной великой благодати, прильнем к нему всем сердцем в покаянии духа, и будем искать откровение Божие, чтобы Бог нас вел верным своим путем. Вспомним, дорогие друзья, что Господь предусмотрел для народа своего, для церкви своей, всегда быть независимым. Он предусмотрел это тогда, когда еще мира даже не было. Вспомните, что Агнец заклан прежде создания мира. Посмотрим, что мы избранные прежде создания мира, прежде основания мира. Мы избранные, и все эти избранные посажены у Господа на небесах. Вспомним, что когда прародители наши согрешили, уже тогда, прежде даже, был положен Агнец, как уплата за долги наши. И что нам сказал Господь? Чтобы мы все время шли, всегда были Ему покорны, никогда не смешивались с нечестием, шли, были независимы, тогда Господь будет руководить нам и даст нам жизнь вечную. Но мы видим через все Писание, как шли праведники, храня верность и бывая часто малым стадом, и называясь остатком всего-навсего, но храня истину Божию, так вспомним совершенно сознательно, через всю историю человечества, знали люди волю Божию и нарушали ее совершенно сознательно, и потом горькую участь наследовали и вечную погибель. Вот представим себе на минутку, или прочтем место также из Откровения 2 главы, где сказано так, 20 стих. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавель, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идолжертвенное. Вот я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаяться в делах своих». Дорогие друзья, это также сказано в Новозаветной Церкви Христовой. Кажется, как чего общего у этой Иезавели и вот с Откровением и с Новым Заветом много общего. Как тогда смешивались с идолопоклонством, как тогда блудодействовали и не сохраняли святости Божией. И так и в церковь оно перенесено, этот же грех зависимости от мира или тех привычек, которые... Поэтому Иаков и говорит, дружба с миром есть вражда против Бога. Когда она даже не то, что наши контакты с миром, а мирские привычки живут даже в нашей душе. Когда завидуете, друг друга обижаете, отнимаете и так далее. Даже эти вот привычки, эти повадки, поселившиеся в церкви, то есть уже дружба с миром, с его духом, который поселился в церкви, и то уже есть вражда против Бога, так говорит Иаков. Вот посмотрим дальше, что сказано в Пергамской церкви ангелу. Это с 14 стиха. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилю, чтобы они ели идоложертвенные и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу». И дальше Господь предлагает этой церкви покаяться. Это все дело к церкви относится. Но, дорогие друзья, посмотрим, что же это такое Валаам. Вы помните это, вы знаете это. Я хочу лишь напомнить. И как апостол Петр говорит, что хотя вы то и достоверно знаете, но справедливым почитаю, доколе нахожусь в моей телесной храмине, возбуждать ваш чистый смысл, возбуждать вас напоминанием. Какую же роль играл этот пророк в судьбах народа Божьего, народа израильского, древнего, ветхозаветного народа израильского? Что он, где он его встречал? Вот дело в чем заключалось, дорогие друзья, что языческий царь Валаак, когда увидел, что перешло великое множество народа Божьего из Египта, он встревожился и хотел сразиться с ними, уничтожить тут же наследие Божье. Сатана хотел совершить через него эту великую работу, но он знал, он не боялся этого множества и сразился бы с ним, но он знал, что они вышли чудесами и знамениями, и только через проклятие их, только через внесение в них заклятого образа жизни, через слияние их с миром, и можно их погубить. Иными способами погубить его невозможно. Так мы читаем в 22 главе 11 стих. «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли. Итак, приди, прокляни мне его. Может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его». Видите, какая задача выпадала на этого пророка? И что же? Господь первый вышел к этому пророку и сказал, «Не ходи и не проклинай. Этот народ мой, этот народ благословен». И что? Со всевозможными увертками этот Валаам говорит потом, «С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится». Вы видите, дорогие друзья, что он видит и что он знает о этом народе. И вы видите, что главное, что есть у этого народа, какая его сила и в чем его спасение, что он живет между народами и между народами не числится. Народ живет отдельный, между народами не числится. Почему? Он принадлежит весь Богу своему. Он кроплен его кровью. Он предназначен для вечного спасения. Вот, дорогие друзья, против чего вышел сразу враг душ человеческих, чтобы проклясть, чтобы навести на них беду. И что же получилось, дорогие друзья? Когда он не мог, ему предложены были большие подарки со стороны царя Валаака, Валааму, и он не мог прямо проклясть его, то он всевозможными хитростями и увертками вводил этот народ в проклятие. То с одной горы он зайдет посмотреть на него, не проклянет ли он его с той стороны, и видит, что везде ему препятствия, везде ему Бог ставит препятствия. Даже ослица проговорила человеческим голосом, и ангел некогда сказал, что если бы она не остановилась, я убил бы тебя. Вот так действовал пророк, который делал не то, что Богу угодно. И потом, что он о себе говорит, этот пророк, дорогие друзья, я это читаю, потому что об этом написано в Откровении, что в Откровении написано о церкви, что она идет этим путем. Она, церковь идет этим путем, есть те, которые держатся учения Валаама. И вот говорит о себе этот пророк, это 16 стих, чисел, 24 глава, говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Вот, дорогие друзья, как мзда неправедная поработила этого человека. Он не мог не знать воли Божьей, но он сознательно делал беззаконие. И вы думаете, что же, дорогие друзья, что о нем дальше сказано? В Откровении написано, что он научил сынов Израилевых. И научил так, чтобы царь поселился и так поступил, если не войной взять, то сближением, идолопоклонством, чтобы ели идоложертвенное и блудодействовали. И через этот грех на Израиле пошла великая беда до тех пор, пока не вступились, не совершили возмездие, не отмстили тем, кто делает беззаконие, кто сошелся с чужим народом, кто соединился. Что же сделал здесь Валаам, мы видим, дорогие друзья, он сделал против того, что видел в Откровении. В Откровении, которое ему Господь дал, он видел, что народ живет отдельно, а он его взял, если не проклятием, то научил Валаака, соединив их через блудодеяние, через вот эту пищу, есть идоложертвенные. О, как приятны эти вот идоложертвенные яства и возлияния, как красивы эти торжества с музыкой, с пением. А потом вот эти вот блудодеяния, как соблазнительны они для плоти, но как Господь жестоко покарал этот народ за то, что он пошел на этот путь. Вот смотрите, как сознательно делает это Валаам. Сколько сегодня есть таких людей, которые также сознательно, дорогие друзья, ведут нас на иной путь, чтобы поставить нас в непослушании Богу, и тогда, когда мы станем как прочие люди, тогда враги наносят нам удар за ударом, наносят нам поражение. Все это, дорогие друзья, для нас является серьезным предупреждением. Вспомните Иезавель, дорогие друзья, о которой также сказано, вот то, что мы читали в Откровении, что некоторые и похваляются, может быть, и какой-то евангелизационной деятельностью. Даже возьмите церкви казенные, из которых мы вышли некогда. Кажется, столько у них молодежи, у них библейские курсы, у них есть Библии, но они не отошли от греха слияния с миром. Дорогие друзья, поэтому и все, кто идет к ним, впоследствии наследовать будут горькую участь. Так говорит Священное Писание. Где оно это говорит, дорогие друзья? Вот тут и говорит, где говорит, детей ее поражу смертью, и любодействующих с ней в великую скорбь, потому что не то делают, что должно, потому что соединяется с миром, и вот это слияние с миром, вот этот союз, он и приводит к такому. Вы вспомните, разве Господь не порицал миссионерский дух фарисеев? Посмотрите, что он им говорит, горе вам, вы обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, и когда это случается, кем его делаете? Чадом спасения? Нет, говорит, нет. Делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Вот в чем дело. Вот почему некоторые, заглядывая туда, может быть, в казенную церковь, где нет гонений, говорят, вот и у них кается, значит, там Дух Святой. Нет, обращения совершаются. Но конец всего этого весьма печальный, дорогие друзья. Будем это помнить, об этом говорит нам Дух Священного Писания. Теперь, дорогие друзья, давайте поближе, непосредственно поразмышляем о трудностях, которые возникли в Новом Завете, в Первоапостольской Церкви, и постараемся применить это к нам также, живущим в наше время. Как вот в Ветхом Завете мы видели, касается ли это Изавели, основная была задача – это ввести в соблазн народ Божий, чтобы они ели идоложертвенные, поклонялись иным богам, блудодействовали. После этого, когда придет такой грех на народ Божий, сам Бог начинает восставать и выступать против такого народа, не говоря уже о врагах. Так это было и с Валаамом, так это было через всю историю Священного Писания. Но вот мы теперь давайте поразмышляем сейчас, дорогие друзья, с Божьей помощью о Первоапостольской Церкви. Разница есть только в том, что здесь создана церковь, здесь присутствует уже не Агнец простой, а Агнец Божий. Здесь Он образовал церковь и Духа Своего Святого послал, как великое пробуждение для народа Своего, ожидающего, прошедшего через покаяние, который образовал церковь и которая была Вадима апостолом, Вадима Духом Святым. И вот разница только в этом. А методы основные остались прежние, опять также стремление врага душ человеческих ввести в союз с миром под разными предлогами, или угрозами, или какими-то соблазнами и подачками. Давайте посмотрим на это внимательно и применим это к нашим дням, дорогие друзья, потому что только Слово Божие может нам разъяснить весь дух, всю истину Священного Писания, для того, чтобы нам правильно ориентироваться в наших обстоятельствах жизни. Что мы видим? Мы видим, например, в 15 главе Деяний апостолов такие слова оставлены нам. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисеева, не можете спастись. Вот, дорогие друзья, кажется, очень простое дело, ничего не имеющее общего со связью с миром, с какими-то устремлениями или с какой-то опасностью для церкви. И вот дальше нам сказано, что апостол Павел и другие служители, великие миссионеры Божьи, движимые Духом Святым, встретили, когда такое сопротивление и такое лжеучение, не в силах были ему противостать, и пошли в Иерусалим к апостолам и прочим пресвитерам, чтобы совместно решить на первом соборе Первоапостольской Церкви эту серьезнейшую из проблем. Как быть? Как быть? Дорогие друзья, цель здесь была только одна – создать церковь новую, не такую, как создавал Христос. Повести ее тем путем, не тем путем, который Христос ей указал и который вели апостолы, а совершенно другим путем. И все это пряталось под тем значением, что вот нужно еще и обрезываться. И так даже остро поставили вопрос. Эти люди, которые распространяли не то, что Богу угодно, что если не обрежетесь, не можете спастись. И, как я уже напоминаю, дорогие друзья, Слово Божие нам свидетельствует, что это не под силу было, вызван был такой спор, не под силу было апостолу сделать это, и они пришли в Иерусалим. И что мы дальше здесь читаем, дорогие возлюбленные друзья? А читаем мы вот что. Когда собрались, с 6 стиха читаем, апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр встал и сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которые не могли понести ни отцы наши, ни мы?» 12 стих дальше так говорит: «Тогда умолкло все собрание». Дорогие друзья, мы должны здесь обратить внимание особенно на то, что фактически это совещание, этот первый апостольский собор, был по существу собором против того, что нашлись силы среди народа Божьего, которые хотели переродить церковь из гонимой в негонимой. Хотя здесь мы этого не встречаем в слове, вот как бы здесь, именно в этом моменте, потому что здесь принуждали просто обрезываться, учили, что нужно обрезываться, и преподносили это под видом большей святости, чтобы больше прибавить святости. Фактически мотивы были совершенно другие. Вдумаемся в этом, дорогие друзья, почему я так и говорю, что нам Слово Господне дает полноту откровения к познанию воли Его, если мы хотим Его исследовать, это Слово. Господь нам всегда эту истину откроет. Итак, вдумаемся, всмотримся, что здесь в действительности происходило. Помним, что когда и Христос еще сказал: «Берегитесь закваски фарисейской, берегитесь закваски Иродовой», чтобы ни в политику, ни в лицемерное христианство мы не уклонялись, чтобы шли Божьим путем. Но вот здесь восстали люди, которые говорят, надо обрезываться. И совещание это, на которое собрались апостолы, водимые Духом Божьим, и пресвитера, было очень трудным. И оно стояло на грани почти. Чья возьмет? Почему? Потому что иначе апостол Петр не сказал бы, что же вы ныне искушаете Господа. Вот были долгие рассуждения, и это выглядело так, что люди домогались того и даже как бы искушали Господа, потому что было много сторонников, встать на тот путь, чтобы еще совершать обрезание. Мы скажем, какое это отношение как бы имеет к нам. Дорогие друзья, это дело Нового Завета, поэтому обратим на это серьезное внимание. Отношение это к нам вот какое имеет, самое непосредственное. Когда мы читаем, что же и чем вызван этот спор, то мы открываем, что весь вопрос в том, дорогие друзья, что здесь у этих людей было совершенно нежелание сделать что-то большее в святости у тех, кто учил иному, а не так, как учит Слово Божие, и предлагал обрезываться. А им нужен был еще привнести в церковь еще и обряды Ветхого Завета для того, чтобы эти обряды создали такую видимость, что церковь совсем не есть церковь совсем новозаветная, совсем не идет она полностью за Христом, она и исполняет ветхозаветные обряды, ее не надо гнать. Но кто-либо скажет, ну откуда вы это берете? Ведь здесь вопрос шел о фарисейской ереси, о том, что не надо обрезываться. Но, дорогие друзья, Писание нам ясно говорит вот о чем. Прочитаем Галатам, 6 глава, 12 стих. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Так написано. Отсюда мы видим, что основная цель, для чего привносилось вот это вот учение, для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Перевоссоздать церковь, не ту, которую Христос создал, которой он сказал, что, как Петр говорит, что Христос пострадал, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его, о которой сказано, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Это путь узкий, тернистый, он один только ведет в жизнь вечную. Нет, нашлись люди, которые считали, что это слишком накладисто, что зачем нам гонение, можно и так проповедовать, и можно даже побольше святости привнести, и больше даже к нам будут иудеи прислушиваться, и мы с ними соединимся, и больше будет даже членства, и нас не будут гнать. Вспомните, как закрывались ученики из опасения от иудеев, потому что вспомните, что иудеи сделали со Стефаном. Это результат гонения, результат страха, который напал на церковь в то время. И вот нашлись на этой почве вот такие люди. И что же сделали апостолы? А вот мы видели, что они сделали. Они принесли такое решение и сказали, что же вы искушаете Господа? Что это было за искушение? Дорогие друзья, нашлись люди, которые сказали, вы не спасетесь, если не будете обрезываться. Значит, они вышли вместо Христа. Значит, они стали учить церковь. Значит, они сказали, вы спасетесь, последуя нашему учению, а не тому, который создал Христос, да еще учению, которое нам приносит страдания и гонения. Вот посмотрите, на что они посягнули. И что же мы видим, дорогие друзья? Что противостали этому апостолу. И апостол Петр говорит, не искушайте Господа. Приняли решение, о котором они сказали, угодно Духу Святому и нам, чтобы жить так, как Господь заповедал, чтобы так учить народ Господень. Вот как они правильно решили, дорогие друзья. Мы скажем, когда же это происходило? Когда было это совещание? Дорогие друзья, это было через 20 примерно лет со времени, когда началось пробуждение в день Пятидесятницы. Расстояние громадное, 20 лет, это расстояние от обещаний служить Господу, от того дня, когда они говорили, мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись, и когда им говорили, покайтесь, и докрестится, и ты получишь дар Святого Духа. И вот от этого обещания и от покаяния до того, как они будут исполнять в жизни, прошло 20 лет времени. И поэтому люди во многом и во многом отступили от истины Божией, видя гонения, видя поустали, порастратили свое упование и стали многие врагами креста Христова. Вот, говорит, принуждающие вас обрезываться делают это только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Но, дорогие друзья, скажут, а почему апостолы об этом не говорили? Дорогие друзья, апостолы об этом не говорили церкви, потому что они это выдавали, ведь люди вот эти, которые сеяли смуту и проповедовали не то, что должно, ведь они-то выдавали за большую святость. Они-то выдавали это за то, что нужно просто обрезываться, и так только можете спастись, и так только можете идти. Ведь они не говорили, что они боятся. Человек, который стал извращать Писание, стал на путь фарисейства, то есть лицемерного вероучения, и путем лицемерия пошел, его бестолку убеждать и спорить с ним безнадежно. Если вы будете говорить, что он делает это ради страха, он будет везде отказываться и внесет большую смуту во весь народ Божий. Но апостолы знали, поэтому апостол Павел и пишет, что это для того, чтобы не быть, только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Не хотят они разделить участи Стефана, не хотят они подвергнуться тем великим гонениям, когда весь народ, и Ирод, и Понтий Пилат, вот, с народом израильским и с язычниками восстали для того, чтобы гнать церковь. Вот чего они испугались, вот чего они не хотели. Но смотрите, если нам только не хочется, может быть, гонений, мы избираем другие пути, то смотрите, у сатаны другие явно планы. Что значит нам в новозаветную церковь снова принести Ветхий Завет, который обанкротился? Ветхий Завет, и когда Христос сказал о Ветхом Завете и о храме, «Се оставляется дом ваш пуст», и когда они отреклись, и после этого нам снова к этому, в этом пустом доме, к этому пустому дому прийти и снова приносить в жертву агнцев, совершать обрезание и остаться без Христа. Поэтому, читая первые главы даже, да и все послание к Галатам, мы видим возмущенный дух апостола Павла, как он говорит этим Галатам: «Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы не покоряться истине?» Такое, говорит, убеждение не от призывающего вас. Он говорит: вы, надеющиеся на закон, надеющиеся на обрезание, вы остались без благодати, вы отпали от Христа. Вы посмотрите, что он им говорит. Смотрите, на что они покусились. Итак, нам заменить Христа на агнца ради того, чтобы только не страдать, от живой веры перейти к обрядам, чтобы только не страдать, это значит остаться действительно без спасения, без Христа. Поэтому нам-то нужно просто свобода от гонений, а сатана-то через это делает то, чтобы того единственного удалить, через которого все только и могут спастись. Ибо нет другого имени данного человека, нет другого имени данного под небесами, данного человека, которым надлежало бы нам спастись, кроме имя Иисуса Христа. Так вот, почему они хотели агнцем заменить Христа. Нам это выгодно с точки зрения, чтобы не страдать, а сатане выгодно для того, чтобы прекратилось спасение. Дорогие друзья, смотрите, какие замыслы и чем они продиктованы. И вот апостолы восстали против этого. Противостали этому. Апостолы приняли важное решение, о котором сказано, что угодно Духу Святому и нам. Так они приняли свое решение, и это действительно было угодно и Духу Святому. Вот прошло это примерно совещание, это или собор первоапостольский состоялся через 20 лет. Дорогие друзья, стоит ли нам удивляться, что у нас через 20 лет то же самое и появились такие люди, которые сначала в радости, выходя из плена, обещали Богу служить в доброй совести. Кто искренне и чистосердечно, другие просто заодно со всеми, заодно с родственниками, а потом, когда прошли годы, когда мы, вера наша подверглась испытанию, когда некоторым пришлось многое претерпеть, а страхи впереди еще больше, и мы сейчас поднимаем на самое святое руку свою. Пусть не мы, но пусть тот, кто может это допустить в сердце своем, кто это делает, но в братстве оно есть, дорогие друзья. И если мы хотим спросить себя, как бы нам поступить, не ошибемся, если поступим так же, потому что об этом решении сказано, угодно Духу Святому и нам. Угодно Духу Святому и нам. Дорогие друзья, отсюда мы видим, что после этого, когда принято такое решение, продолжалось дело спасения по всей земле и до нас достигло. Если бы тогда апостолы не противостали этого, не быть бы нам с вами в церкви. А что мы думаем о наших дальнейших поколениях? Что мы думаем о своих душах? как нам встать, в какое состояние. Итак, дорогие друзья, там им нужно было то же самое, как и в дни Валаама, как и в дни Изавели, тоже соединить нас с ветхозаветными всевозможными обрядами, сблизить нас с иудеями, которые стали мирскими людьми, с фарисеями, которые стали лицемерами, с иродианами, которые служили больше Ироду, нежели Богу. Представьте себе, куда все это шло. И Христос об этом предупреждал и прямо связывал это со спасением. Говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Вот, дорогие друзья, перед какой проблемой мы сегодня стоим. Вот почему понявшие это через откровение Божие, через Слово Божие, вдохновленные Духом Святым, идут страдать на новые и новые страдания, в узах идут, но остаются верным, потому что это связано непосредственно со спасением. Никаких здесь второстепенных вопросов, никаких здесь мелких вещей, незначащих деталей здесь нет. Здесь все касается истины Божьей и нашего непосредственного спасения. А теперь, дорогие друзья, мы должны серьезно вдуматься непосредственно к нашей проблеме, подойти и рассмотреть ее, что нас сейчас больше всего тревожит, в отношении каких вопросов есть у нас дискуссии или непонимание, или трудности. Прежде всего, то, что есть люди на всех, я говорю, широтах нашей страны, нашего братства, которые привносят каждый по-своему, толкуя наши отношения к миру, привносят свои предложения. Кто говорит, что надо нам не ходатайствовать, кто говорит, что надо отказаться от издательства, кто говорит, надо зарегистрироваться любой ценой, кто говорит, надо зарегистрироваться... Подавляющее большинство наших общин нашего братства, смотрят на регистрацию резко отрицательно. И прежде всего из-за того, что в той или иной мере делаются попытки посредством регистрации завладеть Церковью Христовой, распоряжаться делом Божьим, менять служителей и вносить целый ряд ограничений, становя церковь на путь не евангельский, а антиевангельский. Поэтому большинство самых рядовых, простых, иногда очень маленьких общин, подавляющее большинство, с радостью мы свидетельствуем, относятся к ней отрицательно. И с полным основанием, на основании Священного Писания и на основании деяний, которые совершаются внешними в покушении на Церковь Христову, как на невесту Божью. И что мы должны сказать? Около 10 церквей порвали с регистрации, которые мы относились к этому очень терпимо. Некоторые были церкви такие, которые, выходя из всех Б, не сдавали регистрацию, у них ее и не требовали, они перешли в наше братство и оставались таковыми под регистрацией, ну и считали, что мы теперь ничего недругам не даем, никаких связей с ними не имеем, они у нас никакое влияние на нас не оказывают, а потом почувствовали, что просто лишаются они благодати Божьей, какое-то стеснение духа, какое-то отсутствие даже здравой жизни, покаяния и все прочее. Вот у них стало обнаруживаться, они все больше и больше чувствовали побуждение Духа Божьего совершить этот шаг. И они пришли, и сами многие отдали. Другие же по ошибке впали вот в такую вот регистрацию, и быстро, кто искренне были, вот одумались и сдали эту регистрацию. И так что общее такое состояние из этих вот церквей, слава Господу, и общее отношение народа Божьего полностью соответствует тому Духу Божию, который внушает им, чтобы быть независимыми от мира. Тем более, что здесь покушение идет со стороны атеистов, явных противников Церкви Христовой, противников Божьих. Так что за это мы благодарим Господа и надеемся, что Господь и дальше сохранит от всякого зла народ свой. Если спросить сегодня, каково отношение непосредственно Совета Церквей к регистрации, то достаточно взглянуть в любую газету, спросить у любого уполномоченного, у любого христианина и служителя, как относится Совет Церквей к регистрации, то ответ будет однозначный – отрицательно, отрицательно. И это имеет свое основание. Кто-то может... Да. Решение это и принималось, мы знаем, что вот все наши братья сейчас в вузах, и было от них обращение такое, где они ясно и четко даже из уст высказали о своем отрицательном отношении, призывали народ Божий не идти на эти шаги, потому что они сами по себе являются антизаконными. Но юридической стороны вопроса регистрации мы чуть еще коснемся ниже. Вот, сейчас пока вопрос духовного порядка. Вот, и, значит, что касается Совета Церквей, то Совет Церквей высказывал свои соображения и свои рекомендации давал еще и в 1975 году в отношении регистрации, что недопустима автономная регистрация, недопустимо вмешательство. В 1969 году тоже так же было, что без всякого вмешательства в дела церковные. На этом Совет Церкви всегда стоял на страже. И такие вопросы, как деятельность вот, людей, уклонившихся от истины, и вопрос регистрации всегда был единодушно воспринимаем Советом Церкви. Всегда у нас было единодушное мнение по поводу этих людей, за исключением отдельных мнений, или там, как решать этот вопрос. Но всегда были мы единодушны в чем? По этим двум вопросам. Ничего общего с группировкой не иметь, высказать ей ясно свои представления о деле Божьем, ясно свою позицию, что мы остаемся на путях истины и никуда сходить с этого пути не желаем, высказать ясно в отношении регистрации. И поэтому и в 1979 году, 26 июля, присутствовали и представители Азиатского совета, в частности, там несколько человек, и в это время братья приняли такое решение. Я его могу вам зачитать. Здесь написано так. «Братство учитывает все нарушения закона об отделении церкви от государства внешними и поэтому отказывается от всякой регистрации». Итак, решение записано, и данные предложения считать решением совещания братского. Ну, еще раз говорю, что всякому. Каждая газета вам об этом скажет, каждый уполномоченный скажет о том, какова позиция Совета Церквей. Следует коснуться и того, почему Совет Церквей призывал когда-то к регистрации. Было такое, дорогие друзья, и все-таки все искренние чада Божьи, которые прислушивались то, что говорил Совет Церквей, и держались тех условий, которые Совет Церквей предлагал соблюдать при решении этого вопроса, ни одна такая церковь не зарегистрировалась, ни одна церковь не впала в беду. Ни одна. Кто делал это и кто сделал это? Все сделали предварительно, порвав с Советом Церкви, предварительно воспротивившись решением Совета Церкви и братским увещанием, а точнее сказать, истине Божьей, Слову Божьему, и поэтому впали в такое состояние. Но мы делали, когда обращение, мы пришли в то время только из уст, это был 69-й год. Братья до этого были посажены почти все в узы. Здесь сказывалось влияние многих других людей. Многие братья самостоятельно подали на регистрацию, другие оказывали нажим, в результате чего? Вследствие того, что недруги или даже административные органы везде распространяли такое: только зарегистрируйтесь, и никто вас не тронет. Никаких сейчас условий вам не предлагается, законодательства нет, вырабатывается новая конституция, поэтому свободно собирайтесь, от вас ничего не требуется. Народ Божий, многие были в таком состоянии, что ж, почему же нам не пойти на этот путь? И вот такое вот положение было. С другой стороны, нам нужно было обрести свой опыт. Народ Божий должен сам увидеть своими очами, куда ведет эта регистрация. Мы должны были на коленях бодрствовать, сказать, что мы можем делать, где мы усматриваем, что мы должны сделать, как по законодательству бы, чтобы только указав, допустим, ну, где мы собираемся, молитвенный дом там и все прочее, но никакого вмешательства, ничего. И никаких условий, запретов там оказывать материальную поддержку или ходатайствовать и молиться за узников или еще что-то. Это мы ничего не принимаем, потому что мы будем жить законами любви друг к другу. По самым главным заповедям Божьим, как Господь заповедал, и Господь останется у нас главой, никаких перемен в братстве не будет, никакой перестановки не будет ни в местных общинах, ни в церкви. Об этом мы достаточно серьезно высказывались и в некоторых своих сообщениях, когда говорили о полной бесцензурности со стороны мира Церкви Христовой и о полной подчиненности ее Христу. Об этом мы говорили четко. И вот надо было дать властям на деле доказать их обещание, чтобы они на деле проявили и доказали, дадут ли они то, что они говорили. Законодательство в то время, начиная с 1962 года, было поставлено под запрет, во всяком случае, 25 статей этого законодательства, самых таких неприятных, посягающих на истину Божию, были поставлены под запрет, и вообще написано о них, что они не подлежат опубликованию. Законодательство было на протяжении того времени, когда вырабатывалась Конституция, было как бы поставлено под вопрос. шли ходатайство, мы не раз ходатайствовали об отмене этого законодательства и тем самым дали возможность внешним проявить на деле свои обещания, а народ Божий сразу поставили в известность, выработав устав, а потом и сказав, что ни в коем случае не допускать никаких вмешательств, пусть мы проявим и посмотрим, чтобы это проявилось, и будем иметь личный опыт и личные причины, когда уже мы будем отстаивать независимость, мы получим эти факты, и все-таки останемся независимыми. Ну, а если бы произошло и то, что нас на путях независимости всех бы зарегистрировали, мы бы этого не боялись. И мы не могли лукавить властям, что вот мы хитро идем, мы все равно регистрироваться не будем, а с всевозможными увертками будем это делать. Мы искренне поступали, искренне делали. Но что произошло? Скажу вам, друзья, что произошло. Законодательство не только было реставрировано, восстановлено в 1975 году, но плюс ко всему еще и было ухудшено. Ухудшено, дорогие друзья, в 1975 году. Чем? Если раньше один из последних параграфов этого законодательства гласил, что общины сообщают в органы местной власти цифровые данные о составе общин. То есть что? Община, допустим, 1000 человек или община там 500 человек, раз в год сообщают такие цифровые данные. То там теперь поставлено, что сообщают по бланкам, значит, по формам дают сведения, разработанными Советом по делам религии и так далее. Что это означает? И вот они нам теперь еще есть инструкции тайные, которые не являются законодательством. Они теперь преподносят, что вот в соответствии с этими инструкциями мы должны по этим формам, а формы могут быть любые, то есть полный простор. Какие формы даешь, такие мы должны заполнять. И крещений сколько, и смертей сколько, и похорон сколько, и бракосочетаний сколько, и когда сколько пришло, понимаешь, прибавилось церковь, и когда сколько отбавилось, и давать фотографии на служителей, и давать автобиографии на служителей, 3 фотографии давать на служителей. И так это все законодательство, понимаешь, утвердилось, что оно ухудшилось, дорогие друзья. И новые инструкции приняты были, и вот тогда еще и начали покушаться на то, чтобы создавать автономных, автономно регистрировать, разбивать наш союз, преследовать братство тогда-то. Мы вот и решили, что в 1975 году мы ограничим вообще это и призовем народ Божий стоять только твердо вот от и до. И что же сейчас? И на это они не пошли. И сейчас мы прошли непосредственно к третьему моменту, что если тогда мы давали вот даже бланки. Почему эти бланки мы даем, а сейчас их заставляют переписывать в бланках? Там даже и не сказано, что несут ответственность по законодательству, а это же в законодательстве бланки. Оттуда мы брали и когда-то распространяли. А теперь они заставляют эти бланки переписывать, даже государственные, и писать по-своему список двадцатки, а там они приписывают после этого, или в регистрационных документах, на печатной машинке, или на чем, как это в других вот общинах сейчас зарегистрированных сделали, что несут ответственность в соответствии с законодательством. Но такого мы никогда им не обещали, к такой регистрации мы никогда не призывали, и мы свободны от того, чтобы кто-то, понимаешь, был обязан перед государством или что-то там вступать в какую-то регистрацию. Теперь вопрос такой, что юридически, дорогие друзья, сейчас исчезли сами предпосылки для независимого от мира регистрации, для независимой от мира регистрации и служения на условиях независимости. Почему? Восстановив это законодательство, которое было выработано в период культа личности, которое принесло нам много страданий и скорбей, похоронило много общин, много братьев оставило в Сибири в узах, мы не можем сейчас все это принять, одобрить и под этими же новыми условиями, под ухудшенным даже законодательством в этом отношении совершать свое служение. Почему мы так дерзновенно говорим даже об этом? Во-первых, если бы какой бы закон ни вышел, мы все равно бы должны сказать, даже ценой смерти, если и не будет с нами этого, если и не сохранит нас Господь, как трое отроков сказали, то знай, что все равно мы останемся верными Господу. Мы и так должны сказать, но тем более мы должны и другое сказать. Сама Конституция предусматривает, что церковь отделена от государства. Законодательством она дает полное право вмешательства местным органам в церковные дела, что является само по себе антиконституционным актом. Инструкции еще хуже антиконституционные, а непосредственно их практическая деятельность органов, несущих контроль вот, над церковью, еще более пагубна для церкви и еще более противозаконна. Почему все они спрятаны, почему они никто и не говорят ни о своих должностях и никуда не относятся, потому что в основном это те люди делают, которые мы их так называем люди в штатском. Итак, дорогие друзья, мы не должны бояться этого говорить и отстаивать, и молиться пред лицом Божьим, и стоять за истину, отстаивать ее везде и во всем. Поэтому мы недвусмысленно, и я еще раз говорю, все истинные чада Божии настроены здраво, трезво, боятся Бога, и действием Духа Святого руководствуются. Все недруги наши знают хорошо нашу позицию. Присутствовали в данном случае ваши служители, хорошо знают решение, и они называли всякую регистрацию то же самое грехом или болезнью, и говорили, что у нас в Азии нет болезни, нет этого греха регистрации, нет этой проказы, вот в таком духе. Поэтому будем надеяться, что точно так братья, как говорили, так и будут поступать и в других местах, и в данном случае у вас. Вот. Теперь что я хочу сказать? Чем опасна нам, дорогие друзья, регистрация? То, что она противозаконна, потому что она вот этими законодательными актами, оно и как против декрета действует, и как против Конституции, которая отделяет церковь от государства, даже отделила сейчас уже, отделена от государства церковь. Здесь никакого отделения никаким и не пахнет. Но теперь, скажем, некоторые общины зарегистрировались, вот, допустим, автономно. Да, но прежде пошли на разрыв с Советом Церкви. И ценой разрыва братских уз и вот этих уз, которые скреплены кровью Христовой, ценой разрыва этих уз, они пошли на соединение туда. Хотя мы предупреждали, что этого делать нельзя. Сделали они это, не желая идти на страдания. Сделали они это различными обманными путями. Ну, я вам так скажу. Например, как зарегистрировалась церковь Рижская. Так зарегистрировалась. Что церкви вслух, громко, сказали служители, мы регистрируемся под советом церквей. Ну, хорошо, значит, ну, раз так, братья, может быть, не надо...